Ну вот в этом тексте, который мы читали, в нем еще есть одна тема очень важная и очень-очень сложная. И если мы сегодня об этом поговорим, то, конечно, надо понимать, что это вот просто таким пунктиром буквально пробежимся по этой теме. Это тема границ церкви. Вот здесь, в тексте, который мы прочитали, автор призывает задать себе вопрос. Вот эти ребята, они в церкви или нет? И что такое тогда церковь? И вот это все наше понимание, которое очень часто жизнь вот нас наталкивает на то, что наши представления, такие привычные, они, может быть, подвергаются тогда какому-то сомнению. Вот. Многие люди как-то очень воспринимают в черно-белом свете вот все эти вещи. И для них все христиане, которые не православные, они еретики, а еретики идут в ад, они не спасутся. Соответственно, все то, что вне православия, ну уже не говоря там о каких-то других вероисповеданиях, тем более об атеистах, это все как бы однозначно. Эти люди пойдут в ад. Все, никаких даже нет сомнений. Я помню, что несколько лет назад у нас в нашем районе Октябрьском на дверях многих домов так от руки было написано: «Все некрещенные пойдут в ад». Такие вот какие-то доморощенные миссионеры. Я даже уверена, что, может быть, из самых лучших побуждений, заботясь, так сказать, о своих согражданах, думая, что вот если человеку скажешь такую фразу, то он тут же испугается, немедленно побежит креститься. А вот на самом деле, к сожалению, это такой метод запугивания, он практически никогда не работает, а если работает, то, в общем, не приносит того плода, который, может быть, кому-то хотелось бы видеть. Вот, может быть, какие-то, начнем с каких-то ваших просто личных ощущений, рассуждений, а потом просто уже поговорим о том, какие споры об этом были в истории церкви.
Ну вот тот же мученик Севастийский, приводящийся в пример, и множество мучеников, которые крестились в крови, такой термин был, кто не был крещен, вот, но исповедовал Христа, и за это был умучен. Таких примеров в истории церкви много. Вот. Я хотел бы прежде всего сказать, что из своего личного опыта, вот, что, во-первых, ну, нигде не написано, что кто-то будет не спасен. В Евангелии такого нет, что вот человек тот-то, тот-то будет не спасен. Сказано, что пьяницы, лихоимцы, мужеложцы, там, прелюбодеи Царство Божие не наследует. Вот, вот это и есть такие слова в Откровении Иоанна Богослова. Вот. И сказано также, кто будет спасен. В Евангелии от Матфея сказано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Поэтому вот кто будет веровать, будет спасен. То есть если говорить вот эту фразу, доводить до некоторого логического заключения, не крещение делает человека спасенным, а его вера, прежде всего. Именно вера – источник спасения. Вот этот момент принципиальный. Как можно проверить человеческую веру? Вопрос тоже такой очень серьезный. Конечно, есть такие формальные вещи. К какой церкви человек принадлежит? Исповедь начинается с того, что человек исповедует символ веры. Говорит, я верую во единую соборную апостольскую церковь. Его спрашивают потом по чину исповедальному. Священник должен пытать, ну, испытывать человека. Не уклонялся ли он в какие-нибудь ереси, не думал ли превратно о Святой Троице, о Божьей Матери и так далее и тому подобное. Вот человек испытывается. Вот. Но только ли формальное исповедование для человека является того, что он верит? Что является верой? Что является той верой, которая спасает, а не просто той верой, которая декларируется? Вот мы, например, знаем, что детей мы крестим по вере родителей. И таких крещенных детей очень много. С каждым годом их все больше и больше становится. Но вот по какой вере мы детей крестим? Там, ну, родители могут сказать, я верую во все самое светлое, самое хорошее. Да? А на самом деле чаще всего люди веруют в другие какие-то вещи. Вот. И куда сердце человеческое устремлено, в то человек и верит. Ну, известный пример, я думаю, его все замечали, что по воскресеньям в торговых центрах людей гораздо больше, чем в храмах. Это самый простой показатель того, как люди веруют. И таких вот примеров их можно приводить много на самом деле, о вере человека, во что человек верует. Потому что чаще всего и люди во Христа веруют, ну, перед лицом опасности, может быть, когда трагедия уносит жизнь человека близкого или еще что-то. Но вот сами они живут какой-то вот такой своей жизнью, что Христа-то нет в жизни. И поэтому является ли их вера спасающей их? Про тех ребят, которые вот так вот погибли, мы видим, что они верили во Христа. Вот они не только декларировали его, что они веруют, что они христиане, но они готовы были умереть, и многие погибли. Вот опять же вопрос заключается ко всем православным. Мы как верим? Насколько наша вера действительно исходит из сопереживания кресту Христову, а не просто некоторые декларативные заявления? Потому что, еще раз подчеркну, Господь говорит, кто не будет веровать, будет осужден. Именно не, и здесь предполагается не конфессиональная принадлежность, а личное знание Христа, личная встреча с Ним и следование за Ним. Кто не берет креста своего и не идет за мной, не может быть моим учеником, говорит Христос в Евангелии. Вот поэтому вот эти моменты, кто будет спасен, кто не будет спасен, ну, наверное, все-таки не нам решать здесь. Известный пример, известная цитата, которая принадлежала нескольким из, таким известным митрополитам, святым, митрополит Петр Киевский и митрополит Филарет Дроздов приводили эту цитату, потом митрополит Антоний Сурожский ее тоже приводил. Она звучит следующим образом: «Перегородки, которые люди выстраивают здесь на земле, не достигают до небес». Известная цитата. Изначально она была сказана про православных и католиков, что те перегородки, которые люди выстроили между православными и католиками, не достигают неба. Вот мы не можем вот туда эту перегородку провести на небо. Такая вот мысль звучит. И вот в этом смысле вопрос, кто спасется, кто не спасется, звучит не совсем, наверное, корректно. Лучше спрашивать, вот, благодаря чему спасение в православной церкви устроено? Что есть в православной церкви спасительного, что мы можем этим воспользоваться, как лестница на небо, как то, что действительно нас вот, возводит, как бы вытягивает из трясины той жизни, в которой мы так, обязательно окажемся, если не будет вот, той спасительной руки Христовой. Именно об этом нам нужно думать. Не о том, что мы православные, поэтому спасемся, а о том, что в православии спасительного, чего нет в других культурах. Вот в других культурах и религиях. Да, все-таки более корректно, на мой взгляд, говорить именно о культурах, потому что православная или конфессия, конфессия и культурная принадлежность часто они конгруентны, сопряжены друг с другом.
Ну, часто, да, но все-таки православная церковь, она вселенская. Есть православный там какой-нибудь нигериец, серб, есть русский, есть бурят.
Да, ну все, я согласен, да, но в целом культурные различия есть, но что-то общее тоже нас объединяет. Вот именно тоже культурное среди всех православных тоже что-то объединяет.
Ну, все-таки вопрос о границах церкви. Меня интересует, вот вы, как человек, который долгие годы занимается катехизацией, ведь, наверное, не раз перед вами этот вопрос для размышления вставал. Вот человек, который крестился по каким-то своим там суеверным соображениям и так далее, вот он не ходил никогда, не посещал церковь, как это называется, крестьяне на колесах, которого первый раз привезли крестить, а потом привезли отпевать. Или перед этим он еще, может быть, приехал на машине венчаться. Вот. Вот эти люди, они члены церкви или нет? Вот как? Как про это судить?
Не знаю. Критерии-то очень простые. Был ли он христианином или нет, как раз-таки. Верил он или нет. Вот. Другое
дело, это что... ведь критерий такой, который, ну это Бог только видит. Конечно. А у нас есть внешние критерии. Да. То есть, а внешний критерий... Вот...
А внешний критерий для нас очень простой. Это есть его родственники, которые здесь живут, которые его любят. Он ушел, они его любят. Они говорят, что вот он крещеный был. Давайте отпевайте. Вот. Такое часто встречается.
Ну, ведь отпевают именно, значит, это члены церкви.
Ну, как бы такое снисхождение идет к людям. Вот. Хотя на самом деле, и вот этот вопрос, наверное, очень серьезный. Человек, который умер без покаяния, без исповеди, без того, что вот он всю свою жизнь как-то вот вкладывал в то, чтобы идти ко Христу. Вот нет таких явных признаков. Конечно, мы пытаемся за каждую, как вот в этом у Достоевского, за луковицу пытаемся человека вытягивать. Мы же тоже хотим утешить тех людей, которые приходят и просят отпевать. Вот если правильно подходить, наша задача вот через молитву, через таинства церковные человека вытягивать из ада. В этой жизни он или в той? На самом деле без разницы. Если человек вот жил и вопрос о критериях, когда отпевать, когда не отпевать человека, это вопрос очень серьезный, и сегодня он не проработан. Есть очень много разных мнений, разных практик. Кто-то вообще чисто формально крещен, все отпеваем, не крещен, не отпеваем. А кто-то говорит, нет, если он не ходил в наш приход, то мы не будем отпевать. Отпевайте в том приходе, где он ходил, куда он ходил.
Даже не только с отпеванием, а иногда это с поминовением на литургии. Я слышала, вот в некоторых монастырях были такие эпизоды, когда человек, допустим, подавал записку, а его спрашивали, так, а они все посещают храм? Если человек не посещает храм, то и... Да, и да, молиться да. за него не стоит, да. смысла нет. То есть это же все вопрос о разном понимании границ церкви.
Конечно, конечно. Вот. И здесь, конечно, необходимо эти границы, о них размышлять, и чтобы церковь сформулировала все-таки какие-то более-менее живые вот эти границы. Не формальные, а живые. То есть формальные границы, а есть живые границы. Мне вот очень нравится образ такой, что Господь с помощью любви нас связывает, и мы как бы улавливаемся в сети любви Христовой, как он говорил, вы ловцы людей, да? И Господь улавливает вот в эти сети нас. Но дьявол тоже не дремлет, и он тоже накладывает свои дьявольские сети, и мы в них запутываемся. И вот представьте, все человечество, оно как бы переплетено с одной стороны, вот именно вот этими связями людьми, это связями любви, а с другой стороны, как бы снизу сада, вот из тьмы, из преисподней тоже вот эти есть уловленность человека вот этими дьявольскими связями. И вот Господь вытягивает, если мы крепко привязаны к Господу и к Его святым, и к братьям и сестрам. Господь вытягивает нас и вытягивает всех вместе, но и дьявол вниз тянет. И получается, где тонко, там и рвется. Где тонко, там и рвется. И получается, вот эти границы церкви, это там, где порвана связь с Богом на самом деле. Порвана связь со Христом. Я почему говорю, что это живые вещи? И иногда одна какая-нибудь связь может человека вытянуть из ада, из преисподней. Мы знаем примеры материнской молитвы, например, как она вытягивает, да, и в этой жизни, так и в той жизни. Это на самом деле нельзя вот так все это разделять до конца. У Бога все живы, и живые, и усопшие, все у Бога живы. И вот эти связи любви, на самом деле задача увидеть вот эти связи любви. Там, где есть связь любви, там и там человек в церкви. Где этой связи любви нет, он потерял ее, он... То есть эта связь рвется, поэтому он не в церкви.
Вот вы сказали о границах формальных и границах живых, да, вот так да. выразились. А да. вот если говорить об истории вот этих споров, вот протоиерей Георгий Флоровский, насколько я помню, он говорил о границах канонических и харизматических. Вот такое он предлагал разделение, и что это вот как-то могло облегчить понимание вот этих вот сложных вопросов, кто в церкви, а кто не в церкви. Ведь перед, допустим, Русской Православной Церковью все эти вопросы очень актуальны стали в те времена, когда началась канонизация новомучеников, потому что многие из новомучеников состояли вот в тех церковных объединениях, которые не были в общении с митрополитом Сергием. То есть, по сути, по каким-то формальным признакам это были объединения раскольнические. Тем не менее, эти люди погибли за свою христианскую веру, за исповедание Христа.
Ну вот про это и речь, что граница церкви заключается в том, что человек идет ко Христу. Когда вот он идет ко Христу, он в церкви. Как он только не идет ко Христу, он вне церкви становится.
Но со стороны это никак формально ведь невозможно определить.
Ну, со стороны иногда это очень сложно определить. И даже после смерти сложно определить. Вот человек жил, бывают разные случаи. И очень сложно определить, в церкви человек был или нет. Это вообще, так-то это вообще невозможно определить. Вот. Но есть вещи очевидные, к чему и нужно стремиться. Есть уровень общей евхаристической чаши, есть уровень общины. У нас недавно вот был человек, который умер. Вот. И он еще в храме Вознесения, он входил в общину, потом нам помогал, и его супруга помогала, и все, кто, еще начиная с храма Вознесения, вот с той нашей общины, которая была тогда сформирована еще несколько лет назад, происходит ощущение не просто, что он ушел, а что он с нами остался. Мы как бы многие, кто вот так или иначе встречались в церкви, мы встретились, хотя уже жизнь продолжается, уже там батюшки ушли в другие приходы, там я вот на сортировку, там отец Дмитрий в Северку, там другой отец в Горный Щит, кто вот у нас служил вместе несколько лет, и мы там пытались что-то создать вот единое. И когда мы встретились, у нас не было ни малейшего сомнения, что вот мы встретились ради него и во Христе встретились. Хотя это были похороны, хотя это была трагедия. Вот, для жены, например, его, ну и для нас, для всех моего, ну что мог бы пожить? Вот, ну вот так вот случилось. Для нас это было очевидно. То есть я еще раз хочу, иногда бывает очевидно, когда человек в церкви, а иногда бывает не очевидно, непонятно как, где он жил. Ну, крест носил, вроде говорят, носил крест. Но является ли это признаком того, что он в церкви? Иногда заходил, свечки ставил, является или нет. Вот. Конечно, очень важным критерием является, соединен ли был человек вот через таинство с церковью, исповедовался ли он или причащался. Это очень важный момент, особенно предсмертное причастие, предсмертная исповедь, когда человек может какие-то вещи вспомнить, потому что перед смертью человек какие-то вещи вспоминает, которые всю жизнь мог не видеть. Это тоже, как сказать, особенности пути человеческой жизни, особенности взросления человека и его становления как личности. Там один, то есть одно состояние во младенчестве, другое состояние в старости и совсем другое предсмертное состояние. Это особое состояние человека. Это он начинает вспоминать такие вещи, который, казалось бы, не видел. Там говорят, что это что-то физиологическое включается, но я уверен, что не только физиологическое, обязательно и духовное включается, безусловно. И поэтому вот этот момент причастия и исповеди перед смертью, он очень важен. Но всегда ли мы можем говорить, что вот если человек не смог причаститься, всякое бывает, что он обязательно не в церкви? Бывает по-разному. Но в одном я убежден, что надо сегодня говорить о том, что если человек не участвует в таинствах, если он не стремится сам вот к этой благодатной помощи церковной, а только три раза был в церкви, как вот вы сказали, крещение, венчание, отпевание, такие бывают случаи, увы, и нередко, то нужно смело говорить, что такие люди не находятся в церкви, что они вне церкви. Но это будет педагогическое заявление, вот я как бы сказал, что есть педагогические заявления, а есть вещи вот мистические или харизматические, как говорил вот Георгий Флоровский. То есть вещи, которые невозможно формализовать. Вот в педагогическом плане можно формализовать. И, собственно говоря, когда говорили «еретики не спасутся», это было тоже педагогическое заявление, чтобы человек не был еретиком, чтобы он боялся ереси. Потому что часто очень человек в ересь впадает не из-за того, что он так считает даже, а иногда, а чаще всего из-за гордыни. Поэтому человек, когда в городе, когда он закрывается от всех людей, вот он в этом смысле еретики не спасутся. Вот. Также сегодня, я считаю, нужно говорить, что тот, кто перед смертью не исповедался, не причастился, вот, можно даже за какое-то время до этого, там, за год до смерти, он вне церкви, например. И таких людей не отпевать. Ну, это мое сугубо личное мнение, именно из педагогических соображений. Тогда...
Ну, тут надо всегда подчеркивать, что отказ в отпевании это не означает, что мы человека там отправляем в ад, как многие думают.
Нет, вот. Его родственники, невоцерковленные в большинстве своем, они могут начать входить в церковь, начинать знакомиться со Священным Писанием, с православным вероучением. Когда вот это будет происходить, и они начнут как-то церковно жить ради своего умершего, изменяться, тем смыслом приобщаться, которых он не смог приобщиться, через какое-то время его можно будет и отпеть по молитве тех близких, которые его продолжают любить. То есть здесь именно свидетельством его церковности будет любовь его близких, которые ради него готовы начать изучать все это, готовы начать понимать, что Христос принес на эту землю. И вот таким образом человек будет спасаться. Поэтому вот очень важный момент, еще раз подчеркну, это педагогические границы церкви. То есть то, что мы говорим для людей, чтобы они понимали, что значит быть в церкви.
Вот еще ведь одна сложность вот этой вот проблемы, которая и богословами обсуждалась, и дискуссии по этому поводу идут постоянно и до сих пор. Сложность в том, что нужно как-то согласовать и примирить идею, с одной стороны, органического единства церкви, и, соответственно, безблагодатности тех, кто от нее отделился. Ну, вот как живой организм, если рука отделилась каким-то образом от тела, понятно, что эта рука уже не живая, она мертвая. И, в общем, в примитивном понимании вот для многих это так и выглядит. Все, что отделилось, так или иначе, оно уже к церкви не имеет никакого отношения. И вместе с тем как-то нужно это было согласовать с каноническими правилами, которых никуда не денешь. А канонические правила, хотя они и менялись в истории, но тем не менее они говорят о том, что из католической церкви принимаются люди без всякого перекрещивания, и даже принимаются священники в сущем сане, а из протестантских деноминаций различных обычно через миропомазание. Встает вопрос, если это еретики действительно, если эти церковные объединения, эти конфессии, если они абсолютно полностью безблагодатны, то каким же образом человека можно принимать, значит, и то крещение, которым он крестился, безблагодатно, но каноны говорят о другом. И вот для того, чтобы это все как-то осознать, для того, чтобы это все как-то осмыслить, вот спорят богословы до сих пор. И архиерейский собор Русской Православной Церкви 2000 года это обсуждал на богословской комиссии, которая занималась подготовкой материалов по вопросам вероучительного и богословского характера. Сделаны были выводы, был принят документ, конечно, не окончательный, наверное, это все будет еще обсуждаться, в котором сказано: «Православная Церковь устами святых отцов утверждает, что спасение может быть обретено лишь в Церкви Христовой, Но в то же время общины, отпавшие от единства с православием, никогда не рассматривались как полностью лишенные благодати Божией. Разрыв церковного общения неизбежно приводит к повреждению благодатной жизни, но не всегда к полному ее исчезновению в отделившихся общинах. Именно с этим связана практика приема в православную церковь приходящих из инославных сообществ не только через таинство крещения. Несмотря на разрыв единения, остается некое неполное общение, служащее залогом возможности возвращения к единству церкви, в кафолическую полноту и единство.
Ну вот здесь важно, что вот разделение, которое в церковной истории происходило между церквями, в основном между Востоком и Западом изначально, вот, на протяжении всей истории церковной таких разделений было много, причем и до вот этого глобального разделения на католическую и православную церковь было, то, не помню сколько лет, но чуть ли не 200 лет, когда восточная и западная церковь по разным причинам разделялись, но потом они вместе объединялись, и это была тоже история единой церкви. Безусловно, сейчас очень сложно соединить и объединить наши церкви, наверное. Не знаю, возможно ли это будет когда-либо, если в исторической перспективе. Но представляется, что это будет очень сложно. Потому что за это время, скоро будет 1000 лет, в 2054 году, произошло очень много разных разногласий, изменений, несоответствий. Мы не только уже догматически разделены, вот, но и в обрядовом, в культурном плане, в плане этики, аскетики и, конечно же, особенно мистики. В мистических практиках, в практиках благочестия очень сильное разделение. Поэтому как вот объединиться вот сегодня между католиками и православными, это, конечно, вот лично я не вижу перспектив в исторической перспективе. Вот. Тем не менее, если мы этого не видим, это не значит, что Господь нас потом не сможет как-то в Царстве Небесном примирить, объединить, вот, раскрыть какие-то вещи, что вот Господь-то за любовь вытягивает нас, не за следование канонов, не за следование правил каких-то, а только за то, как мы любим и как мы по любви поступаем. И вот в этом связи есть надежда. Вот еще раз подчеркну, что мы спасаемся в православии благодаря правильному устроению духовной жизни. Но само правильное устроение духовной жизни, его нужно достичь. Это и без главного в этой духовной жизни, то есть опять еще раз подчеркну, без любви к Богу и ближнему, все правильные вещи, как говорил апостол Павел, медь звенящая и кимвал звучащий. Мы видим по слову апостола Павла, что язычники могут спастись, если они по совести поступают. То есть человек спасается не благодаря язычеству, а благодаря тому, что он поступает по совести. Но мы спасаемся благодаря тому, что у нас есть христианское учение, Евангелие, святые отцы, подвижники благочестия. И, конечно же, самое главное, что у нас есть непрерывная традиция, в которую мы можем войти. Что у нас есть возможность участия в таинствах, возможность свидетельство о Христе своим ближним, возможность того, чтобы вера Христова и Церковь Христова стала для людей близкой. А близкой она станет только тогда, когда она для нас самих станет близкой. Поэтому разговор о границах Церкви – это все-таки разговор о постоянном размышлении, а я-то в Церкви нахожусь, а я сам где, вот, где мое сердце.
Да, потому что люди, которые любят выносить какие-то приговоры или покойным людям, что вот, ага, вот этот вот точно в аду или этот точно в раю, либо людям ныне живущим, что все некрещенные в аду, все еретики в аду, они, как мне кажется, про себя-то как раз уверены, что раз я в православной церкви, ну, формально так, да, что значит, мне-то ничего в этом смысле не угрожает.
Да, я вспоминаю такой случай, давно уже был, лет 10 назад, я еще... Нет, больше, уже лет 15 назад был случай, когда я ехал в автобусе, вот, ко мне подходит молодой человек и спрашивает меня, я был очень удивлен. Он говорит, ты спасен? Я говорю, чего-чего? Не понял даже. Он говорит, ты спасен или нет? Я говорю, вот спасен, а ты? И вот, я говорю, ну, не знаю, я как бы иду к спасению. Он говорит, а я уже спасен. Но это ученики Христа. Одно время они были очень активны. Такая, ну, это секта на самом деле, даже не конфессия, даже это не протестанты, а именно тоталитарная секта вот со всеми вытекающими последствиями. В данном случае они уверены, но это закрытая позиция. Вот, к слову говоря, в тоталитарных сектах там такая закрытость присутствует. Они не чураются того, что они могут просто говорить вещи, которые очень сложно проверить. Как можно проверить, спасен человек или нет? Это невозможно. Более того, даже человек умерший, усопший, можно ли говорить о нем, что он спасен или нет? Мы можем чувствовать, что вот Господь, как-то рядом находится, когда человек, ну вот мы хороним его, когда отпевание, и мы видим, как люди плачут, как люди его любят. Господь присутствует, безусловно. Но до конца ли мы можем знать, спасен этот человек или нет? Сегодня нет. Мы можем говорить о том, что человек может спастись только тогда, когда он... Ну, уже только после страшного суда, после завершения всей истории человеческой. Потому что поступок человеческий, он вроде совершенный здесь и сейчас, может иметь осмысление такое вот этическое, нравственное. Вот поступок, который запустил механизм между людьми, их отношений, их встреч, их смысла. Ну вот, например, написал писатель книгу. И эта книга является поступком с его стороны. А писатель уже давно умер, как вот, например, Достоевский. А книга все еще продолжает жить. И получается, поступок, совершенный когда-то человеком, продолжает совершаться, совершаться и совершаться. И до чего он дойдет, каких людей он вдохновит или наоборот их ведет в заблуждение. Таких примеров, кстати, в искусстве, в культуре очень много. Это очень интересно размышлять, как влияют какие-то идеи на людей и к чему они их ведут. А это же все человек уже совершил этот поступок. Так вот он когда будет спасен, этот человек? Сразу автоматически, когда умирают, все взвешиваются его поступки? Или в конце времен, когда будет понятно причинно-следственные связи всех поступков, всех каких-то взаимоотношений и тех или иных последствий? Вот это очень важный момент, потому что слишком много, увы, в нашей жизни того, что, ну, того, что называется предопределенностью, к сожалению. Мы очень часто бываем предопределенными в наших поступках, в наших мыслях, словах и в наших грехах, увы. И вот вырваться из этой предопределенности, начать жить во свободе, во Христе, это дело церкви как раз-таки. В церкви человек обретает ту подлинную свободу, что он начинает просто и непосредственно любить Бога и ближнего. И я бы хотел вот закончить именно тем, что вот эта свобода в любви, она является церковностью. Если человек умеет непосредственно относиться к тем ближним, с которыми он встречается, и умеет быть по отношению к ним не просто таким вежливым, деликатным, но и может быть ему быть ближним, вот, то есть, что давать человеку то, что ему нужно, невзирая на то, какой он конфессиональности, какой он культуры, является ли он там гастарбайтером или наоборот близким тебе по вере. Хотя, конечно, мы склонны по своему человечеству оказывать некоторые предрасположенности в поступках. Но в евангельской притче о милосердном самарянине и о том, как он поступил, он не смотрел, кто лежит. И поэтому церковные границы, и находимся ли мы в них или нет, они как раз-таки определяются вот тем, как мы поступаем, как люди прежде всего, как порядочные или непорядочные, честные или нечестные. Вот с этого начинается. Являемся ли мы людьми чести? Если мы не являемся людьми чести, если мы не знаем на самых простых таких вещах, что такое хорошо, что такое плохо, можем ли мы быть христианинами, хоть там, даже если мы очень часто причащаемся, исповедуемся и знаем все правила и все порядки, установленные в нашей православной церкви.
Спасибо, отец Александр. Я думаю, что тут еще очень много вопросов на самом деле. Вот даже из того, что вы говорили, мне тут много раз хотелось вас остановить и задать какой-то уточняющий вопрос. Я думаю, мы когда-нибудь будет повод эту тему с вами обязательно продолжим. Спасибо. Я напомню, что в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. До следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.